Нормальная жизнь христианина начинается с того момента, когда мы это знаем. Многие ли из нас знают, что так как Христос воскрес, то мы живы для Бога, а не для самих себя? Много ли из нас таких, которые не смеют употребить свое время, свои деньги или свои способности для самих себя, потому что они поняли, что все принадлежит Господу, а не нам? Многие ли среди нас осознают, что они принадлежат другому до такой степени, что не смеют напрасно тратить несколько долларов из своих денег, ни одного часа из своего времени и никаких своих физических сил или умственных способностей? Серьезный вопрос. Однажды, путешествуя по железной дороге, один верующий китаец очутился в одном купе с тремя верующими людьми, которые собрались играть в карты, чтобы убить время. И так как им не хватало четвертого партнера, то они пригласили верующего брата принять участие в их игре. «К сожалению, я вынужден вам отказать», – ответил он им. «Я не могу принять участие в игре, так как у меня нет моих собственных рук». «Что вы этим хотите сказать?» – озадаченно спросили они. «Эти две руки мне не принадлежат», – ответил он им, объяснив перемену, которая в нем произошла, и что он больше не является хозяином своих членов. Этот верующий брат считал члены своего тела принадлежащими Господу. Это и есть истинная святость». Быть уделенными Господу. Что такое святость? Многие думают, что искоренив в себе все дурное, мы становимся святыми. Нет, мы становимся святыми, уделив себя Богу. Во времена Ветхого Завета, когда какой-нибудь человек был избираем Богом, чтобы полностью принадлежать Ему, то он был публично помазан елеем и объявлялся освященным, и в дальнейшем он считался отделенным для Бога. Так и животные, и все приносимое Богу, будь то ягненок или золото для храма, были освящены таким же образом, то есть не искореняя из них плохое, а уделяя их исключительно для Господа. В древние времена у евреев святыня означала что-нибудь полностью посвященное Богу, и всякая истинная святыня – это святыня Господня. Исход 28:36. «Я полностью отдаю себя Христу, это и есть святость». Предоставить себя Богу означает, что я признаю себя в Его полном распоряжении. Этот дар самого себя должен быть бесповоротной отдачей, такой же окончательной, как и считать себя мертвым. В моей жизни должен быть день, в который я перешел из моих собственных рук в Его руки. И с этого дня я принадлежу Ему, а не самому себе. Это не означает, что я посвящаю себя быть пастором, ну или же миссионером. К сожалению, существует много миссионеров, которые поистине не посвятили себя Богу. Как они это сами говорят, они посвятили Богу себя, чтобы служить Его делу, свои собственные природные способности посвятили, не прошедшие через распятие. Но это не является истинным посвящением. Итак, чему мы должны себя посвятить? Не какому-нибудь христианскому делу, а Божьей воле, чтобы быть тем и делать то, что Богу угодно. У царя Давида было много сильных людей. Некоторые были генералами, другие – часовые, в зависимости от возложенного на них царем задания. Мы должны быть готовы быть либо генералами, либо часовыми, в простоте исполняя возложенное на нас Господом, что Ему будет угодно, а не по нашему собственному выбору. Если мы христиане, то Бог предначертал наш путь, то есть течение, как это называет апостол Павел, второе послание Тимофею 4:7. Бог не предначертал только путь для одного апостола Павла. У Бога для каждого христианина есть ясно предначертанный им путь, и нам чрезвычайно важно его знать и следовать по этому пути. Господи, я отдаю себя Тебе, и у меня только одно желание – знать путь, предначертанный Тобой, и следовать по этому пути. Это и есть истинная отдача Богу. Какое благословение, если в конце нашей жизни мы можем сказать вместе с апостолом Павлом: «Течение совершил». Но какая скорбь, подойдя к концу жизни, увидеть свой неправильный путь. У нас только одна жизнь, чтобы жить на этой земле, и мы свободны делать с ней, что мы хотим. Но если мы в этой жизни будем искать свое собственное удовольствие, то наша жизнь никогда не прославит Бога. Я слышал, как один благоговейный христианин сказал: «Я ничего не хочу для себя. Я хочу, чтобы все было для Бога». Хотим ли мы что-нибудь вне Бога, или все наши желания сосредоточены на Его воле? Можем ли мы сказать, что для нас Божья воля действительно является благой, угодной и совершенной? А что касается нашей воли, этой моей сильной воле с большими претензиями, то она должна быть распята на кресте, и я должен полностью отдать себя Господу. Мы не можем ожидать от портного, что он сошьет нам костюм, если мы не дали ему нужного материала, или требовать от подрядчика, чтобы он построил нам дом, если мы не дали ему необходимого строительного материала. И таким же образом мы не можем надеяться, что Господь проявится в нас, если мы не предоставили ему себя, чтобы он жил в нас. Мы можем отдать ему себя без ограничений, беспрепятственно, чтобы он сделал из нас то, что ему угодно. Предоставьте самих себя Богу. Слуга или раб. Если мы без ограничений отдаем себя Богу, то много соответствующих изменений должно произойти в нашей жизни, в наших семьях или на работе, или в нашем отношении к другим верующим в церкви, ну или же в наших личных взглядах. Бог не разрешит, чтобы что-то от нас самих продолжало существовать. Его перст постепенно коснется всего, что не исходит от Него, и Он нам скажет: «Это должно исчезнуть». Готовы ли мы к этому? Безумно сопротивляться Богу, и верная мудрость покориться Ему. Надо признаться, что многие из нас еще спорят с Богом. Господь хочет одно, а мы хотим другое. Есть вещи в нашей жизни, о которых мы не смеем молиться, о которых мы боимся даже думать из страха потерять наше душевное спокойствие. Таким образом, мы можем уклониться от некоторых вопросов, но это нас удалит от воли Божьей. Всегда так легко выйти из Его воли, но как для нас ценно все предать в Его руки, чтобы Он смог действовать в нас, как Ему угодно? Как дорого осознавать себя принадлежащими Господу, а не самому себе? Нет в мире ничего более драгоценного. Это сознание дает нам уверенность в Его постоянном присутствии, и это вполне понятно. Чтобы иметь сознание Его присутствия во мне, надо сначала иметь уверенность в том, что я принадлежу Богу. Когда я признаю себя принадлежащим Господу, тогда я ничего не буду делать в моих личных интересах, потому что я являюсь исключительной собственностью Господа. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Римлянам 6:16. По своему значению слово «раб» здесь очень подходит. Мы его встречаем во второй половине 6 главы, повторяющейся несколько раз. Какая разница между слугой и рабом? Слуга служит своему господину без того, чтобы тот имел над ним право собственности. Если слуга любит своего хозяина, он служит ему, а если он его не любит, то он может взять расчет и искать другого хозяина. Но для раба это не так. Раб не только служит своему хозяину, но он является его собственностью. Как я стал рабом Господа? Со своей стороны Господь меня купил, а с другой стороны я предоставил ему себя. На основании искупления я являюсь Божьей собственностью, но чтобы быть его рабом, я должен добровольно отдать себя ему, потому что он никогда не принудит меня насильно. К сожалению, у многих современных христиан очень ограниченное понятие о том, что Бог от нас требует. С какой легкостью они могут сказать: «Господи, я готов на все». Но знаем ли мы, что Бог требует от нас всю нашу жизнь? Есть взлелеянные мечты, сильная воля, знакомства, которыми мы дорожим, любимые занятия, которые надо будет оставить. Поэтому, если мы не хотим отдать все полностью, то не будем предоставлять себя Богу. Потому что Бог примет наши слова всерьез, даже тогда, когда мы их произнесли не вполне серьезно. Что сделал Господь, когда мальчик из Галилеи принес ему хлеб? Он его преломил. Бог всегда сокрушит то, что принесено ему в дар. Он сокрушит то, что принято им, но после этого он благословляет и употребляет на служение другим. После того, как вы отдали себя Господу, он начнет с того, что сокрушит то, что предоставлено ему. Вам кажется, что все идет не так, как надо. Вы протестуете и думаете, что где-то есть какая-то ошибка. Но если мы останемся в таком состоянии, то мы как разбитый сосуд, бесполезный для этого мира, потому что мы зашли слишком далеко, чтобы мир мог еще нами пользоваться, а также бесполезные для Бога, потому что мы не пошли достаточно далеко, чтобы Он мог употребить нас на служение. Так что нет больше согласия между вами и этим миром, и вы спорите с Богом. Это трагедия многих верующих. У нас должен быть день, в который я полагаю основание, принеся самого себя в дар Господу. Затем изо дня в день я должен продолжать это предоставление самого себя, не противясь его воле и принимая с благодарением даже то, что возмущает мою плоть. Я принадлежу Господу, и не считаю себя больше принадлежащим самому себе. Я признаю за Господом все права собственности и Его полную власть надо мной. Такое отношение требует от нас Бог, и такое отношение мы должны сохранять всегда. Это и есть истинное посвящение. Я не посвящаю себя на служение миссионера или проповедника. Я посвящаю себя Богу, чтобы исполнять Его волю там, где я нахожусь, будь то в школе, или в мастерской, или в конторе, или на кухне. Принимая все, что Он мне доверит, как самое наилучшее, потому что ничего не может быть лучше доли тех, кто полностью принадлежит Господу. Могли бы мы всегда сохранять это живое сознание, что мы больше не принадлежим самим себе. Глава 7. Вечное намерение. Мы уже говорили, что для того, чтобы жить нормальной христианской жизнью, нам нужно откровение, вера и посвящение. Но если мы не будем видеть предназначенную Богом цель, то мы никогда не поймем, зачем нам нужны эти духовные переживания. Поэтому прежде чем мы глубже и тщательнее рассмотрим вопрос этих внутренних духовных переживаний, мы сосредоточим сначала наше внимание на великом Божьем намерении. Каково намерение было у Бога при сотворении? И совершая искупление, какое намерение было у Него? Его намерение можно выразить двумя фразами, взяв по одной из двух частей нашего изучения первых 8 глав послания к римлянам. Первое выражение «Слава Божья» римлянам 3:23 и второе «Слава детей Божьих» римлянам 8:21. Мы читаем в послании римлянам «Все согрешили и лишены славы Божьей». Божьим намерением было дать славу человеку, но грех воспрепятствовал этому проекту и помешал человеку достичь славы Божьей. Когда мы думаем о грехе, то мы инстинктивно думаем о следующем за ним суде. Мы неизменно связываем грех с наказанием и адом. Мысли человека всегда направлены на наказание, которому он подвергнется, если будет грешить. А Божьи мысли направлены на то, что человек теряет славу, которая ему предназначена. Вследствие греха мы лишены славы Божьей. Вследствие искупления мы снова на пути к славе. Цель Божья в искуплении – это слава, слава и еще раз слава. Первородный между многими братьями. Это нас приводит к 8 главе, в которой эта тема изложена с 16 по 18 стих и затем в стихах 29 и 30. Апостол Павел говорит: «Мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». И затем: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Римлянам 8 глава. Какая цель была у Бога? Божья цель, чтобы Его Сын был первородным между многими братьями, которые должны быть подобны образу Его Сына. Каким образом Бог осуществил свое намерение? Тем, что кого Он оправдал, тех и прославил. Следовательно, Божьим намерением в творении искупления было сделать Христа первородным Сыном между многими сынами славы. Может быть, вначале многим из нас это может показаться как не имеющее большого значения, но остановимся и внимательно рассмотрим все это. В Евангелии Иоанна 1:14 нам сказано, что Господь Иисус был единственным Сыном Божьим. «Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То, что Он был единородным Сыном Божьим, означает, что у Бога не было других сыновей, а только Он один. Он был при Отце вечности. Но нам сказано, что Богу не было угодно, чтобы Христос оставался единственным Сыном. Бог хотел, чтобы Его Сын был первородным. Как единственный Сын может стать первенцем? Ответ простой. Надо, чтобы у отца были и другие дети. Если у вас только один сын, то он является единственным сыном. Но если у вас будут еще дети, то единственный станет первенцем. Божье намерение в творении и искуплении иметь много детей. Бог желал иметь нас и не мог быть удовлетворенным без нас. Однажды я посетил Георга Гютенга, автора известной брошюры «Безопасность, уверенность и радость». Когда я вошел к этому святому человеку, 93-летнему старцу, он взял мою руку и сказал твердым и спокойным голосом: «Брат, знаешь ли ты, что я не могу обойтись без Господа? Знаешь ли ты, что Он тоже не может обойтись без меня?» Я пробыл у него больше часа, но из-за его преклонного возраста и сильной физической слабости с ним нельзя было вести последовательного разговора. Но воспоминания, оставшиеся у меня после этой беседы, это частое повторение двух фраз. «Брат, знаешь ли ты, что я не могу обойтись без Господа? И знаешь ли ты, что и он тоже не может обойтись без меня?» Читая притчу о блудном сыне, большинство остается под впечатлением его тяжелых переживаний. Они сосредотачивают свои мысли на тех трудностях, которые блудный сын встретил на своем пути. Но смысл притчи не в этом. «Мой сын пропадал и нашелся» – вот главная суть притчи. Главное – не в перенесенных сыном страданиях, а в том, что потерял отец. Это отец страдает, это он теряет. Одна овечка потеряна – кто несет убыток? Пастух. Одна монета утеряна – кто терпит убыток? Женщина. Один сын потерян – кто несет потерю? Отец. Вот чему нас учит 15 глава Евангелия от Луки. Господь Иисус был единственным сыном, и, будучи единственным, он не имел братьев. И отец послал сына для того, чтобы единственный стал первородным, и чтобы возлюбленный сын имел много братьев. Все повествование о воплощении и о кресте состоит в этом. Через воплощение и крест Бог выполнил свое намерение привести многих сынов в славу. В послании римлянам мы читаем «много братьев», а в послании к евреям «много сынов». С точки зрения Господа Иисуса – это братья, а с точки зрения Бога – это сыны. Оба эти выражения, судя по их контексту, дают нам представление о зрелости. Бог ищет сыновей, достигших полного возраста, и Он не хочет, чтобы Его сыновья жили вдали от Него. Бог хочет, чтобы они жили в Его доме. Он хочет, чтобы они разделяли Его славу. Об этом сказано в послании к римлянам, 8:30. «Кого Он оправдал, тех и прославил». Божий проект для многих сынов – это полное отражение Его Сына. Каким образом Бог выполнил свое намерение, оправдав их и прославив? По отношению к ним во всех своих действиях Бог всегда имеет в виду эту цель. Бог хочет иметь с Ним в Его славе сыновей вполне зрелых, способных нести ответственность. Бог сделал все, что было нужно для того, чтобы небо наполнилось прославленными сыновьями. С этой целью Бог совершил искупление. Хлебное зерно. Как единственный Божий Сын мог стать первородным сыном? Это нам пояснено в Евангелии Иоанна 12:24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Кто является этим пшеничным зерном? Это Господь Иисус. Во всей вселенной Бога было только одно пшеничное зерно, и другого зерна у Него не было. Бог положил это единственное пшеничное зерно в землю, оно умерло, и, воскреснув, единственное зерно стало первородным зерном, потому что из этого единственного зерна родилось много других зерен. Что касается Его божества, то Иисус, Господь, остается один, единородный Сын Божий. И в то же время, начиная от воскресения и во всю вечность, Он также является и первородным, потому что по воскресении Его жизнь передалась многим братьям. Все потому, что мы, родившиеся от Духа Святого, через это рождение сделались причастниками божеского естества. Но не сами по себе, а в зависимости от Бога и только в силу нашего положения во Христе. Мы приняли Духа усыновления, которым взываем «Ава Отче». Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Господь Иисус сделал это возможным для нас через свое воплощение и через крест. И Божье сердце, Его отцовское сердце было удовлетворено, ибо послушанием Своего Сына, послушанием до смерти, Отец приобрел себе многих сыновей. В отношении сказанного выше, 1 и 20 глава Евангелия Иоанна чрезвычайно ценны. В начале своего благовествования Иоанн нам говорит об Иисусе, как о единородном от Отца. А в конце своего благовествования Иоанн нам говорит, что после того, как Господь Иисус умер и воскрес, Он сказал Марии Магдалине: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иоанна 20:17. До этого Господь часто говорил: «Отец» или «Мой Отец», а теперь по воскресенье Он добавляет: «И ваш Отец». Теперь это старший сын, это первенец так говорит. Через Его смерть и воскресение много братьев было приведено в семью Божию, поэтому в том же самом стихе Он называет их «мои братья». Он не стыдится называть их своими братьями. Евреям 2:11. Адаму предоставлен выбор. Бог насадил много деревьев в Эдемском саду, а посреди рая, то есть на самом видном месте, Бог посадил два дерева. Дерево жизни, дерево познания добра и зла. Адам был создан простодушным, он не имел познания ни о добре, ни о зле. Представим себе взрослого человека лет 30, не имеющего понятия ни о добре, ни о зле и не имеющего никакой способности их распознавать. Не скажем ли мы о таком человеке, что он неразвитый? Но именно таким и был Адам. Бог ввел его в рай и в сущности сказал ему так: «Этот сад полон фруктовых деревьев. Ты можешь есть плоды от всех деревьев. Но посреди рая есть дерево, называемое деревом познания добра и зла. От него ты не должен есть, ибо в тот день, в который ты вкусишь от него, то ты смертью умрешь. И помни, что дерево, находящееся рядом, называется жизнь». Адам был создан, если можно так сказать, морально нейтральным, не грешным, не святым, а просто простодушным. И Бог поставил перед ним эти два дерева, чтобы он смог сделать добровольный выбор. Адам мог выбрать дерево жизни, и он мог выбрать дерево познания добра и зла. Познание добра и зла, хотя и было запрещено Адаму, само по себе не было плохим. Без этого знания возможности Адама были ограничены, потому что он сам не имел способности судить о моральных последствиях своих поступков. Распознавание добра и зла не было в Адаме, а только в Боге. И когда Адам находился перед какой-нибудь задачей, то единственное, что он мог сделать, это обратиться к Всевышнему Богу за указанием. Адам в Эдемском саду представляет жизнь полной зависимости, полного подчинения Богу. Стало быть, эти два дерева являются символом двух основ. Они представляют два жизненных строя – Божий и человеческий. Дерево жизни – это сам Бог, потому что Бог есть жизнь. Бог – это наивысшая форма жизни, и Он является также источником и целью жизни. А что означает плод? Это наш Господь Иисус Христос. Нельзя есть дерево, но можно есть плод дерева. Никто не может принять Бога как Бога, но мы можем принять Господа Иисуса. Плод – это съедобная часть дерева, которую можно принять. Следовательно, я могу сказать с величайшим уважением: – Господь Иисус есть истинный Бог в таком образе, что Его можно принять. Во Христе мы можем принять Бога. Если бы Адам вкусил от дерева жизни, то он стал бы причастником Божьей жизни и таким образом стал бы Сыном Божьим, потому что имел бы в себе жизнь, исходящую от Бога. Тогда Божья жизнь была бы соединена с человеком, был бы человеческий род, имеющий в себе Божью жизнь, и для поддержания этой жизни, живущей в постоянной зависимости от Бога. Но если Адам повернется в другую сторону и возьмет плод от дерева познания добра и зла, то тогда он разовьет свой собственный человеческий род по своей природной линии помимо Бога. Он достигнет вершины знания, он будет иметь свое собственное независимое суждение, но он не будет иметь жизни Божьей. Такой выбор был предоставлен Адаму. Избирая путь духа, путь послушания, он мог стать Сыном Божьим, живя в зависимости от Бога, чтобы постоянно иметь эту жизнь. Или же, следуя по естественному течению, он сам сможет постепенно достичь известной степени развития и стать самостоятельным существом, способным судить и действовать помимо Бога. История человечества – это результат сделанного Адамом выбора. Выбор Адама – причина креста. Адам выбрал дерево познания добра и зла, и таким образом он вступил на путь независимости. Сделав это, он стал в его собственных глазах вполне развитым человеком. Он мог располагать своим умом. Он мог самостоятельно принимать решения. Он мог идти или останавливаться по своему желанию. С этого момента его разум открылся. Но последствием его поступка была скорее смерть, чем жизнь. Потому что этот выбор означал сообщничество с сатаной, что ставило его под приговор суда Божьего. Поэтому доступ к дереву жизни ему был закрыт. Два жизненных строя были предложены Адаму – или жизнь Божья в подчиненности Богу, или жизнь человеческая и ее возможностью независимости. Избрав человеческий строй жизни, Адам согрешил, потому что этим выбором он вступил в союз с сатаной и этим воспрепятствовал извечному Божьему намерению. Вот что сделал Адам, избрав развитие человеческого рода. В надежде стать культурным человеком, с его точки зрения, даже совершенным человеком, но помимо Бога. Но концом для него должна была стать смерть, потому что он не имел в себе божественной жизни, необходимой по Божьему плану для его существования, и потому что он предпочел стать через независимость действующей силой врага. Таким образом, в Адаме мы все стали грешниками, как и он, подвластными сатане, как и он, подчиненными закону греха и смерти, как и он, заслуживающими гнев Божий. Таким образом, мы видим, что нужна была смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Мы видим также причину нашей необходимости в истинном посвящении, необходимости считать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе и предоставить себя Богу, как оживших из мертвых. Все мы должны пройти через крест, потому что то, что в нас по нашей природе, эта жизнь, связанная с нашим «я», она подчинена закону греха. Адам избрал личную жизнь вместо Божьей жизни, так что Бог вынужден был собрать все то, что было в Адаме, и устранить его. Наш ветхий человек был распят. Бог нас всех вложил во Христа и распял его, как последнего Адама, и все, что произошло от Адама, было распято в нем. Когда Христос воскрес, то Он воскрес в новом образе, снова в теле, но в духе, а не во плоти. Последний Адам есть дух животворящий, 1 Коринфянам 15:45. Господь Иисус имеет теперь воскресшее тело, духовное тело, прославленное тело. И так как Он больше не в плоти, то все могут Его принять. Господь Иисус сказал: «Ядущий Меня, жив будет Мною». Иудеи возмутились при мысли есть Его плоть и пить Его кровь. Конечно, они тогда не могли Его принять, потому что Он был еще в плоти, а теперь, когда Он в духе, каждый из нас может Его принять. И принимая Его жизнь воскресения, мы есть дети Божьи. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые от Бога родились. Бог не исправляет нашу природу. Божье намерение состоит не в том, чтобы привести нас к какой-то степени улучшения, потому что наша жизнь в неправильном построении. В таком построении Бог не может ввести человека в славу. Поэтому Бог должен создать нового человека, рожденного вновь, рожденного от Бога. Возрождение и оправдание связаны неразрывно. Имеющий сына имеет жизнь. Есть разные построения жизни. Жизнь человека находится между жизнью животных, стоящей ниже жизни человеческой, и жизнью Божьей, стоящей выше. Невозможно перейти пропасть, разделяющую эти жизни, и расстояние, разделяющее нас с Божьей жизнью, бесконечно больше, чем то, что разделяет нас с жизнью животных. Однажды я посетил одного больного, которого я назову Вонг, хотя это не его настоящая фамилия. Это был очень культурный человек, доктор философии, уважаемый во всем Китае по своим высоким моральным устоям. Он давно служил в христианской организации, но он не видел необходимости в возрождении и проповедовал Евангелие только как общественную мораль. Когда я к нему вошел, его любимая собака лежала возле его постели. Некоторое время я ему говорил о Боге и о его творчестве в нас. Потом я спросил имя собаки. Он мне сказал, что собаку зовут Фидо. «Фидо – это ее имя или фамилия?» – спросил я. «Это просто ее название», – ответил он. «То есть вы хотите сказать, что это ее имя? Могу ли я ее назвать Фидо Вонг?» – настаивал я. «Конечно нет», – воскликнул он. «Но ведь эта собака живет в вашем доме», – добавил я еще. «Так почему же ее нельзя назвать Фидо Вонг?» И, указав на его двух дочерей, я спросил его: «Ваши дочери ведь носят фамилию Вонг?» «Да». «Так почему же я не могу назвать вашу собаку, господин Вонг?» Доктор философии засмеялся, а я продолжал: «Вы видите, что я этим хочу сказать? Ваши дочери родились в вашей семье, и они носят вашу фамилию, потому что вы передали им вашу жизнь. Ваша собака может быть очень умной, хорошо выдрессированной, замечательной во всех отношениях, но вопрос не в том, хорошая ли она или плохая, а в том, что она является собакой. И то, что она добрая, не дает ей права стать членом вашей семьи. Она не может быть членом вашей семьи просто потому, что она собака. Этот же принцип действителен и в вопросе вашего соотношения с Богом. Важно не то, что вы более или менее добрые или более или менее злые, а просто то, что вы – человек. Ваша жизнь в отношении жизни Божьей находится в низшей сфере, и поэтому вы не можете принадлежать к семье Божьей. В течение всей вашей жизни цель вашей проповеди состояла в том, чтобы преобразовывать плохих людей в хороших. Но человек, вне зависимости от того, хороший ли он или плохой, а только потому, что он человек, он не может иметь жизненной связи с Богом. Так что наша единственная надежда, Единственная надежда человека – это принять Сына Божия. И когда мы его принимаем, то его жизнь в нас делает нас сынами Божьими. Доктор философии духовно прозрел, он увидел истину, и в тот же день он стал членом семьи Божьей, приняв Сына Божия в свое сердце. Все то, что мы имеем сегодня во Христе, гораздо больше того, что было утеряно Адамом. Адам никогда не имел Божьей жизни, а мы, принявшие Сына Божия, получаем не только прощение грехов, но также и жизнь Божью, представленную в Эдемском саду деревом жизни. Мы получаем через новое рождение то, чего Адам никогда не имел, а также и то, что он потерял. Все от единого. Бог хочет иметь сыновей, которые будут сонаследниками Христу в славе. Это его намерение, Божье намерение. Но каким образом Бог выполнит свое намерение? Возьмем теперь послание к евреям, 2 главу, стихи 10-11. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». Здесь мы видим с одной стороны много сынов, а с другой стороны вождя спасения их, или, выражаясь иначе, освящающий и освящаемые. Здесь сказано, что обе эти стороны произошли от единого. Господь Иисус, как человек, получал свою жизнь от Бога, и мы тоже, хотя и иным образом, но также реально получаем нашу жизнь от Бога. Господь Иисус был рожден от Духа Святого, Матфея 1:20, и мы тоже рождены от Духа и рождены от Бога. Евангелие Иоанна, прочитайте, 3 глава 5 стих и 1 глава 13 стих. Бог говорит, что мы все от единого. Предлог «от» означает по-гречески «происшедшее от» или «происшедшее из». Так что и первородный сын, и много других сынов, все, хотя и не одинаковым образом, произошли от одного источника жизни. Отдаем ли мы в себе отчет в том, что сегодня мы имеем ту же жизнь, которую имеет Бог? Жизнь, которую Бог имеет на небесах, это та же жизнь, которую Он дает нам здесь, на этой земле. Это драгоценный дар Божий, Римлянам 6:23. Поэтому мы можем жить жизнью святости, так как у нас теперь не наша собственная улучшенная жизнь, а Божья жизнь дана нам. Заметили ли мы, что в этом размышлении о вечном Божьем намерении в конечном итоге исчез всякий вопрос греха? Ему больше нет места. Грех вошел через Адама, и даже когда он изглажен, как это и должно быть, то все же мы только возвращаемся к тому положению, в котором находился Адам. Но когда мы снова присоединены к Божьему проекту, то этим, так сказать, нам вновь открыт путь доступа к дереву жизни. Искупление нам дало гораздо больше того, что имел Адам. Через искупление мы сделались причастниками жизни самого Бога.